Сегодня 35-е занятие из цикла. И мы продолжаем изучать ту же самую Гемору, ту же самую страницу Месехта Шаббат, 152-я страница 1-я. На прошлом занятии мы изучали одно из утверждений, высказывание Раби Ицхак. Сегодня он делает другое утверждение. Мы в конце посмотрим, как они два связаны между собой. Значит, Гемора приводит пасук из Кэлет. Это 11-й перек, 10-й пасук. Причем не весь пасук, а только его вторую часть, окончание. Где говорится, потому что молодость, детство и юность, эвел, суета. Шломо ха-Мелех сказал, что вот детство и юность – это суета. И что это означает? Что-то это Гемора и объясняет. Раби Ицхак пришел, чтобы объяснить смысл этих его слов. Значит, смотрим. Сказал Раби Ицхак. Вещи, которые человек делает в молодости, в детстве, затемняют его лицо в старости. Как он объяснил эти слова? Значит, как они согласуются с пасук? О старости общения говорится, про затемнение тоже никакой речи нет. Только говорится про детство. Вот единственное слово, которое связывает объяснение Геморы с тем, что сказал царь. Надо выяснить, что здесь имеется в виду. Чтобы это понять, мы обратимся к предыдущему пасуку из этого же пера, к девятому. Там говорится следующее. Радуйся, юноша, значит, в детстве, и сердце твое пусть приведет тебя к хорошему, дает тебе хорошее, все дни юности твоей. Не все, а просто дни юности твоей. Вот такое, это начало этого пасука. Основная мысль такая, что радуйся, пока молодой. Пусть сердце делает тебе хорошо. Вот эта идея. Дни юности твоей. О, я не дочитал дальше, продолжение интересное. Сказано следующее. Иди, следуй путями твоего сердца и видением твоих глаз. Он, Раби Ицхак, советует, Шломо ха-Мелех соответствует диаметрально того, чему учит Хумаш. Там, наоборот, сказано, удаляйся от сердца, не следуй за глазами. Это очень странно, что за такой совет дал Шломо ха-Мелех. Что-то надо выяснить, что он имел в виду на самом деле. Начнем разбор этого пасука, слово по слову, по каждому слову пройдем. Первое здесь отмечается то, что вот какая-то специальная радость молодости. Так слышится, что будешь постарше, уже этого иметь не будешь. Человек, в принципе, может радоваться даже и в старости. Он родился внук, например, или там выиграл лотерею что-то. Мало ли радости человека в жизни может быть. В зрелом возрасте что-то. В юности какая-то специальная радость. В юности радость. Там ты потом не получишь. Те радости, которые будут потом, они иного свойства. Что за специальная такая радость в молодости? Симха-симха, радость-радость. Значит, по-видимому, объяснение такое. Значит, просто смотреть на вещи, не вникая в то, что сказал дальше пасук. Вот человек рождается. У него есть какой-то потенциал. Кайхот его силы внутри набирают обороты, силы выходят наружу, появляются и смотрят. Ну как смотрят? Ребенок и раньше видит. Но здесь он может соприкоснуться миром, своим внутренним миром. Вот это соприкосновение, оно на раннем возрасте происходит. Ну и не у мальчика, так это уже человек, который может действительно воздействовать на мир. Не просто его ловить как-то. И вот если в этот момент имеет радость, то эта радость, она как бы в ней есть новизна, восприятие, не просто посмотрел что-то новое, такое ребенка, если нужно, даже больше. Но новизна, восприятие в смысле овладения, реализации. Если на момент радости, то вот такой радости уже не испытаешь. Дальше будет тоже радость, но уже такое, эта сила работает, проявляется, и придает тебе себе радость. Но не та радость, которая вот радость первого созидания, когда Коих вышел наружу и сделал что-то. Это вот царь говорит, радуйся молодости. Молодости радуйся. Потом ты этого уже иметь не будешь. Смотрим дальше, как он свою мысль развивает и как ее он объясняет. Говорится следующее. Сердце твое пусть делает тебе тойф. Сердце делает тойф. Он подчеркивает. Тойф, который ты имеешь, пусть приходит от сердца. Откуда еще приходит этот хороший тойф? Ну, есть разные каналы, по которым человек так себя реализует. Ну, есть одно свойство, другое свойство. Как он контактирует с миром? Вот эти свойства могут так давать то и хорошее. Он говорит про сердце. Пусть тойф идет именно от сердца. В чем специфика сердца? Ну, на физическом уровне это вот орган, который питает кровью остальные органы. Он в этом смысле центральный. От него идет питание. На духовном уровне примерно то же. Один из центров человека – это его сердце, духовный план, духовное сердце. От него идет, так сказать, питание к остальным органам, к проявлениям разного рода. Это как бы источник питания. Поэтому, когда здесь говорится, что пусть тоев идет от сердца, имеется в виду, что вот то, что у тебя есть хорошего, оно пусть имеет это питание, которое идет от сердца. Здесь подчеркивается момент питания. И в чем здесь смысл? Ну, вот у человека есть какая-то система взглядов, представления какие-то. Либо, так сказать, он их как-то до них дошел, пришел, либо получил по воспитанию изначально. Ну, вот какую-то систему он имеет. А есть ли в этой системе питание? Питает ли она его? Это уже вопрос. Откуда питание? Если это стоит вот на сердце, оттуда идет подкормка этой системы, этих взглядов, этих представлений, этих желаний, которые у него есть, значит, тогда они как бы выглядят живые, имеющие жизненную силу. Это вот питание пусть идет от сердца к тебе. Сердце дает тебе хорошее. Может быть, несколько иная ситуация, когда человек на распутье. Так поступить ему, или может по-другому? Разум, так сказать, и туда можно пойти. Сердце скажет свое слово и скажет, что хорошо. Человек не знает, как выбрать. Сердце подскажет. Пойдет за своим сердцем, вот это здесь и говорится, потом будет сказано. Сердце скажет, что хорошо. Возможно, третий вариант. Человек знает, что хорошо, как надо поступить. Его научили. Но сердце хочет другого. Сердце говорит, вообще говоря, это да, но вот в данной ситуации, в моих обстоятельствах, вот это будет хорошо. И он наперекор разума идет. Это третий пример, когда сердце дает хорошее. Не просто уже питает, как в первом случае, а определяет, что хорошо. Возможно, разные варианты, так сказать, когда сердце участвует в той, в хорошем. Что имеется здесь в виду, в этом посуде? Давайте посмотрим, что дальше говорится. Иди по путям своего сердца. Ну, здесь однозначно говорится о третьем варианте. Иди по тому, как сердце тебя ведет. Не как разум, не как там, где-то выбор какой-то, как система. Иди туда, куда сердце тебя ведет. Выбрам третий вариант. Линия жизни человека. В этом месте определяется его сердце. Ну, у человека есть как бы разные идеи, и разные факторы влияют, обстоятельства, воспитание. Много факторов влияет на линию его жизни. Есть еще один фактор – сердце. Он его не принимает в расчет обычно. Потому что когда люди думают об этом, они вот думают про обстоятельства, про как правильно что-то. И вот этот факт, что сердце на самом деле определяет твое движение, он как-то уходит из поля зрения совсем. Вот здесь говорится, что иди по пути своего сердца. Ты можешь выбрать этот путь, опираясь на обстоятельства, еще что-то, но знай, что внутри твоего пути лежит сердце. Почему? Другой человек, попав в такие же самые обстоятельства, поступит по-другому. Один, приехав в другую страну, надо устроиться. Вот его, а потом уже так, духовность придет со временем. Да, заработаю на хлеб насущный. Другой приехал в ту же самую страну из того же самого города. Но у него идеи иные. О, я здесь увидел то, чего в том мире вообще не было и не слышал ничего. Это его впечатляет. И он идет в этом направлении. И как-то еще хлеб получается. Это вот что сказано. Сердце определяет путь человека. Это один момент. И второй момент, который тоже очень важен, так и учесть. Вторая сторона, второй аспект. Человек на чем-то, так сказать, стоит. Он твердо в чем-то убежден. В чем причина этой твердости, этой основательности? В разуме? Ну, значит, человек может рассуждать абсолютно и логично. Никакой логики нет, но стоит твердо на своем. Его никак не сдвинуться. Дело не в разуме. Твердость, она определяется не разумом. Откуда она? От сердца. Сердце вот заняло такую позицию. И тут человек очень трудно переубедить. Он даже может в каком-то смысле согласиться с тобой. Но в конце концов все равно останется на своем. Сердце встало на это. Она сказала, что такое тойф, что хорошо, как мы читали раньше. Все. Конец игре. Так с этим вот сердцем человек что-то делает до конца. А какая альтернатива? Что, колебаться, что ли, как маятник? Болтаться в пространстве? Сердце нужно, нужно встать на что-то. И где же решение? С одной стороны, опасность. Что стоишь, как этот камень, и все. А с другой стороны, не стоять тоже нельзя. Человеку нужна устойчивость. В принципе, каждый имеет устойчивость, если он не имеет внутреннее отклонение. И стоит на сердце, то как же быть? Как сохранить вот эту, так сказать, податливость и устойчивость? От сердца никуда не деться, его надо использовать. Оно дает прочность, устойчивость. Ответ такой. Надо это сердце подключить к своей душе. И тогда эта устойчивость, она будет уже питаться иным источником. Не тем, что вот на этой горизонтальной плоскости. Не эта устойчивость будет, которую никак не поколебается. А наоборот, сверху. Тогда вот это будет мягкость внутренняя, понимание себя и другого, кстати. Что-то есть вот другая плоскость, оттуда идет устойчивость на самом деле. Там источник. Оттуда идет тойф. Сердце говорит, что тойф, но вопрос, откуда это сердце берет? От души или от каких-то иных факторов? Хорошо еще, когда система, в которой живешь, правильная. По крайней мере, стоишь на правильном. Пусть твердо, так сказать, не ощущаешь там какие-то вещи глубокие, но по крайней мере, стоишь на правильном. Уже большой плюс. Но вот, так сказать, это соединение сердца с высоким, с душой, оно дает специальную типу устойчивость. И что здесь говорится про то, что пусть твой путь стоит, определяется сердцем, иди по пути сердца, но здесь говорится не в таком смысле хорошем, а наоборот, в плане негативном. Да, устойчивость дает той, в которой только сердце хочет, персональное сердце захотело. Причем что дальше говорится про глаза. То, что видят твои глаза, за ними иди. Это связь сердца и глаз. На каком-то из последних занятий у нас эта связь уже была. Мы ее прорабатывали. Сейчас мы углубим это понятие. Это еще очень важное. Каждое сердце, каждое из глаза. Я имею в виду не внутреннее сердце, а внутреннее видение какое-то. Понимание. И вот сердце связано с глазами. Сердце, как мы говорили раньше, это вот внутреннее, а глаза – это выход уже наружу. Так оно устроено. Сердце через глаза выходит наружу и контактирует с этим миром. Дальше правило такое, вот, про что мы раньше не говорили. У человека есть это внутреннее и внешнее, сердце и глаза. В том мире, который он постигает, в любой его части, тоже есть это внутреннее и внешнее. Внутренний аспект и внешний аспект. И правило такое, что внутреннее тянется к внутреннему, а внешнее к внешнему. Вот есть такое духовное правило в духовном пространстве. Внутреннее к внутреннему, внешнее к внешнему. И модель эта описана в Пятикнижии, в самом начале. Давайте освежим это в памяти. Изучим снова пасук. Знаменитый пасук из Хумаш. Третий перек, шестой пасук. Ватейра Хаиша, Китов Хаис Ламахо. Видела женщина, что хорошо дерево для еды, что вожделенно оно для глаз. И неприятный нахмот какой-то. Влекомо нахмот. Влекомо оно притягательно, что ли, привлекательно для разума. Дерево для разума, для постижения. Для скилл. Что здесь сказать? Здесь появляется сердце и глаза. Извиняюсь. Нет, здесь появляются глаза. Так? Они связаны с тайвой, с вожделением. Таво. Вожделение. Давайте посмотрим, так сказать, свежим взглядом на этот пасук. Увидела женщина, что хорошо дерево для еды. Хава видела это дерево не в первый раз. Это она его увидела после разговора с Нахаш, со змеем. Она до этого тоже видела дерево это. А куда же Борху познакомил ее и мужа, вот это дерево, сказали, надо кушать. Она была, а тут сказано, она его увидела. Странный момент, значит, ворот. Ответ такой, она увидела его по-новому. Поняла вещи по-другому после разговора со змеем. И вот это новое осмысление происходящего привело к новому видению. Она увидела дерево по-другому. Если в этом слове увидела, в данном концепте соединены два аспекта. Внутреннее и внешнее слились в одно слово «увидела». Из внутренней своей части поняла по-другому, осознала его по-другому, оценила по-другому, дала другую оценку. Глазами Нахаш. И дальше ее глаза уже сработали, она увидела. Все в одном слове. А дальше события развиваются, уже вступают глаза ее, глаза имеют вожделение. И дальше следующее слово – «хорошо дерево для познания». Познание – это вот то, что внутри. Распознать – это сердце. Это концепция. Сначала есть так, толчок от сердца, понимание. Она по-другому увидела это. Захотела увидеть по-другому. И увидела, как захотела. Это сердце – глаза. А потом уже обратный ход. Глаза сердца. Что? У нее появилось в результате так, из этого нового осмысления новое взаимодействие с этим предметом. Появилось у глаз влечение, вожделение к этому. А глаза так работают, что предмет входит внутрь. Вот там на глазном этом яблоке он отпечатывается. И там как раз Рамхаль учит соприкосновение как бы с внутренним миром в этом месте происходит. Человек как бы привносит этот предмет в свой внутренний мир, но еще снаружи. Он уже внутри человека. Не в сердце, а вот там, где внутреннее соприкасается с тем, что вовне. И там вот тайва. Но это моментально влияет на то, что внутри, на сердце. Оно таки действительно хочет. Оно же понимает, как здесь сказано, тоев, эйц, дерево уже хорошо. Для чего? Для познания. Чтобы отправиться внутрь и перемолоть. Переработать. Съесть, познать. Это механизм. Внутреннее к внешнему и от внешнего к внутреннему. Внутреннее работает с внешним, а с внутренним через внешнее. Нахаш желал, чтобы она соприкоснулась с этим деревом, съела его. Это внутреннее к внутреннему. Как он стал работать? Через глаза. Внутреннее дало толчок к внешнему, питание к внешнему, внешнее захотело. взяла себе вот еще на внешнем этом уровне и отправила во внутреннее. Внутреннее, так сказать, достигло внутреннего, внешнее достигло внешнего, а механизм такой от внутреннего к внешнему, от внешнего к внутреннему. Это вот модель, которую Хумаш нам здесь дает. Конечно, у этого, по сути, есть множество других объяснений, более глубоких, чем это. Но это тоже вот одно из объяснений. Ведь представлена модель взаимодействия внешнего с внутренним. И про это говорит как раз здесь пасук в Коэлет, который мы изучаем. Говорится про сердце и про глаза. Значит, что странно здесь, это то, что Шломо ха-Мелех советует это идти по этому пути. Ну и куда придешь? Что за совет такой? Если не знать вот опасности этого пути, который Хумаш обозначил, я прямо сказал, не иди так, не следуй своим сердцем и глазами. Тогда, ну, может казаться, действительно, вот царь, так сказать, советует себе, сердце твое, не живи по разуму, что там по разуму. Сердце должно участвовать в жизни, глаза воспринимай, какой же Боруху сделал мир, творение, воспринимай его, живи в него, пиши стихи, там, картинки рисуй, все что угодно, творение перед тобой. В старости тебе же не будет, будешь тогда ходить, Значит, но мы научены, Тора немножко по-другому смотрит на вещи. Как тогда увязать совет царя с тем, что рекомендует Хумаш, очень настоятельно причем, и в очень жесткой форме. И мы даже повторяем это два раза в день. Так, ну так смотрим, как Шломо ха-Мелех продолжает свою мысль. Теперь мы прочтем окончание этого пасука. После этого пожелания, так, что он написал? Смотрим. «Ведо и знай, и алкол эйла, что на все это, то, что описано было раньше, всем путем по велению сердца, и куда тебя глаза твои ведут, так вот знай, что за всем этим приведет тебя Элоким бамишпот, на суд». Это уже другой совсем поворот. Он говорит, раньше мы говорили про сердце, про глаза. Это одно. Но есть еще разум. Знай. Включи разум. Да. И еще другое у человека. И куда, если включить дат, вот ты пойдешь, Элоким ведет тебя на суд. Тогда получается переосмысление всего пасука. Вначале мы думали, что это вот пожелание. А здесь нет, здесь просто описание ситуации. Дана картина, что на самом деле происходит. Молодость у тебя, те силы, которые у тебя в молодости есть, они дают тебе вот эту дорогу, когда сердце само диктует, что хорошо. И ты идешь за ним, и за твоими глазами идешь, которые неотъемлемый фактор его движения, как мы выяснили. Это не пожелание, а это вот констатация. Вот это есть в твоей молодости, это свойство. И дальше у тебя еще есть разум. Включи его тоже. Почему? Потому что ты идешь на суд. И тебя ведут на суд. Это как бы не пожелание, а описание. Ну, здесь немножко странно, что он выбрал такой язык, Лошин, что Луким ведет тебя на суд. Разве Хакодыш Боруху Творец ведет человека на суд? Правильнее было сказать, вот будет суд в конце. Это естественная форма высказывания своей мысли, правильная форма. Он выбрал какой-то странный оборот. Элоким тебя ведет. Какая честь меня, сам Элоким ведет на суд? Ох, кто я такой, чтобы он так снизошел и еще меня на суд повел. Ну, на суд, ладно, я не очень-то и стремлюсь, но все равно честь такая большая, понимаете, ну, кто-то там, какой-то ж Боруху. В общем, что-то здесь не так, явно. А что тогда здесь имеется в виду? Значит, буквально понимать нельзя это. Ну, тогда вопрос, а как понимать? Значит, штука в том, что парадокс в том, что как раз в этом месте надо понимать буквально. В каком смысле буквально? Мы сейчас увидим. Ну, именно буквально. Если смысл здесь такое объяснение. Значит, что значит «Элоким ведет»? Творение было сделано вот при помощи этого имени «Элоким». Это мы знаем из Хумаш, в первом Перек Пятикнижия это имя все время фигурирует. Луким сделал это, Луким сделал это и так далее. Сказал это, сказал то. Только Луким. Это творение. Оно отвечает имени Луким. Линия жизни человека, которой говорится в этом пасуке. Сердце, глаза, это все определяет линию жизни. Она в творении. Так вот, пасук нам говорит здесь интересную вещь. Элуким ведет тебя. Элуким – это творение. Творение тебя ведет на суд. Твоя линия жизни, она корректируется самим творением. Это и есть суд. Очень интересная мысль. Человек идет за своими глазами, следует сердцем, как сказано, и творение реагирует на то, что он делает. Не идет за сердцем и глазами, тоже реагирует. Так оно устроено. Но суть в том, что творение моментально реагирует на то, что с тобой происходит. Сердце, глаза – это вот твой внутренний мир выходит наружу. Еще он соприкасается там с творением, которое реагирует на твой внутренний мир. Ты сделан по образу Луким, и творение сделано по образу Луким. Эта реакция, она есть. Это суд. Вот он так идет, идет этот суд. И в конце тот результат, который ты получишь, это и будет туда, куда тебя привело творение, привел Луким. Вот такой поворот. Это описание, вот в этом посуде дано описание молодости человека. Если он идет по пути этой молодости всю жизнь своей, согласно тому, как вот здесь предначертано его природой молодой, то сердце диктует линию жизни, тогда вот его творение так и будет вести, и в конце он получит суд. Луким его приведет на суд. Никуда не деться. А творение никуда не уйти. Можно от людей спрятаться, от чего-то там, от своих мыслей можно убежать, а творение никуда не деться. А только как удишь бороху, оказывает внимание человеку. Некоторые есть такие люди, которым он еще персонально вмешивается в жизнь, что-то там меняет. Часто или редко, но это уже специальная ситуация. Но, в принципе, он с каждым связан, вот через свое творение. И вот эта мудрость состояла в том, что он сделал одно творение сразу для всех. Это колоссальная мудрость. То есть человеку просто не, это выше всякого понимания. Наше понимание, вот есть солнце, которое светит для всех, там, облака, там, река, еще что-то, это на физическом уровне. Внутренний мир человека, у каждого свой, у каждого своя линия жизни, свои начинания, свои желания, их там миллион оттенков всяких. И вот одно творение все обслуживает. Как бы человек ни поступал, он в рамках этого творения, творение откликнется на это. И так, вот так мы сделаны. Но вписано своим созданием в это творение. Значит, теперь следующий пасук от развития мысли. Мы посмотрим, как Шломо ха-Мелех развивает свою мысль. Следующее предложение, пасук начинается так. Отодвигайся от гнева. Нет, извиняюсь. Отодвигай гнев из сердца твоего. И устраняй зло от плоти твоей. А потом уже окончание того пасука, который Абицук привел. Потому что молодость, юность – это вот суета, пустота. Суета. Ну, давайте посмотрим, о чем говорит первая часть этого предложения. Сказано, что надо отодвигать гнев от сердца. Вот сердце опять появляется, явно не случайно. Тут еще появляется плоть, басор. Там было сердце и глаза, а здесь сердце и плоть. И дальше сказано, что вот надо убирать гнев из сердца, а из плоти убирать роо, зло. А что конкретно надо убирать? Что не так с плотью? Поел человек, кормил свою плоть, там, оно определенным своим образом создано. Мне не ясно, что надо оттуда убирать. Какое зло? Зло – это там черты характера, еще что-то, ицерара. А при чем тут плоть? Он убирает плоть, зло, я не знаю, что делать надо. Не вижу в своей плоти никакого зла. Нормальный человек. Значит, имеется в виду такое, что вот есть эта негативная сила, ицерара. И как говорил Рамхаль, писал, его любимое пристанище – это басор человек. Мы скоро увидим, почему. Плоть. когда говорится «убирай ра из плоти», имеется в виду «убирай яйцерара из плоти». Негатив убирай из плоти. Мы говорим не о физической плоти сразу. Ну и, в общем, эти люди, это Шломах а-Мелех и Гемора, они не говорят про физические вещи. Это не медицинский институт. Другое. Значит, надо убирать яйцерара из плоти. А меня учили, что яйцерара в сердце, а не в плоти. А про сердце сказано, наоборот, гнев. Гнев в сердце. А там должен быть яйцерара. Вот это что-то как-то надо связать одно с другим, навести порядок. У нас была концепция гнева. Было занятие, может, даже два, которые были... разбиралось вот это понятие каз, гнев. И там было сравнение, Гемора приводила каз, гнев и авойда зара, служение, поклонение чужим богам. И объяснение давалось там такое, что вот этот каз, это авойда зара в том смысле, что это источник негатива. Были занятия, которые проясняли эту вот сложную, неожиданную концепцию. Каз, он, так сказать, центр прихода негатива в человека. Центр. Поэтому авойда зара, создание негативного поля. Даже не точно, не центр, а создание негативного поля в целом. Это вот каз, гнев это делает. Ну, ясно, что он связан с сердцем. Сердце, это как раз, оно питает, как мы говорили. В данном случае питает негативом. Там таки есть яйцерара. И дальше вот это зло, которое идет от этого негатива в целом, оно уже приходит как питание от сердца к разным органам человека. Это же концепция плоть, басар. Это то, что принимает вот это, так сказать, питание. Посмотрим, как это в гематрии проявляется. Сердце. Сердце гематрия 32. Посмотрим. Сколько раз, посчитаем, сколько раз имя Луким употребляется в первом перек пятикнижии, когда берется про сотворение мира. Если просчитать, ровно 32 раза. Ясно, что не случайно. О чем тогда речь? Вот эти 32 канала питания, спуска шефа, они направляются в сердце. Так, ну, гематрия 32 у сердца. Как бы вот это сердце человека, творение, оно зафиксировано вот таким намеком в самом первом пере, как имя Луким употребляется 32 раза. Дальше. И куда идет такое питание от сердца? Это Луким, который повторен 32 раза. Посчитаем гематрию слова «басор». Но не прямо, как там она считается, а по буквам, отдельно. Мы несколько раз уже считали эту гематрию. Давайте еще раз пройдем по этому. Имя Элоким просчитаем так, как оно произносится, записывается по буквам. Первая буква Алов, как Алов Ламет Фей. Тогда вместо единицы гематрия Алов получится 111. Итак, каждую букву мы представим. Хей представим как Хей Юд. И когда мы все это просчитаем вместе, получится число 300, которое есть гематрия буквы Шин. Это вторая буква слова Басар, плоть. Там еще есть буква Рейш. Она на самом деле тоже связана с именем Луким. Мы считали как, а именно. Сейчас мы это имя Луким будем считать по-иному. Напишем Алов, это один. Потом вторую букву присоединим Ламат. Получится Алов Ламат, это уже 1,30, 31. Сейчас получается 1 и 31, уже 32. Потом третья буква, Эй. Получается Алов Ламет Эй. Снова просчитаем, приценим число 32. И вот так каждый раз будем делать, пока не дойдем до последнего мем. Дам всю эту сумму суммируем. Получится число 200. Кто хочет, может проверить. Никуболин на протяжении многих веков это проверяли уже. Кто хочет, может повторить это вычисление, оно не трудное. Получим 200, это гематрия буквы Рейш. Вот он начал, получается, две буквы слова Басар, Шин и Рейш, они напрямую связаны с именем Луким. А там еще есть буква Бет, гематрия 2. Понятно, мы считали имя Луким два раза, здесь один раз по одному алгоритму, второй раз по другому. Вот и получили два имени Луким. Это первый бет. Мы видим, что слово «басар» – это вот тоже «элуким», которое описывает уже плоть. И мы знаем все органы. Вот у нас получается, с одной стороны, «лейф» – 32, это имя «элуким», которое дает питание, это 32 канала, которые шеф от этого идет в плоть, во все органы. И там тоже имя «элуким», тоже он только на уровне приемника этой шефа. Луким дает, он же принимает, только в разных своих, так сказать, отображениях, формах. Так вот мы, значит, с точки зрения гематрии уловили эту связь, где он говорит про сердце и про плоть, и мы теперь понимаем, о чем идет речь. Но здесь говорится про гнев, про негатив, про ра, про зло. То есть идет это питание, но не в позитивном смысле, а с точки зрения негатива. Здесь говорится, удаляйся от этого. Удаляй кас, то есть корень, вот эту негативную среду из себя. Первый совет. И дальше есть детали против, против. Это басор уже. Есть разные способы. Один способ работать локально. О, у меня такое плохое свойство, надо подчистить. Потом за другое возьму, за третье. И так переберу все свои плохие свойства, буду праведником. Есть другой способ. Начинай с общего. Удаляй вот общую эту негативную среду из себя. Это тебе поможет явно работать вот с противом уже, с деталями. Вот именно такой способ здесь предложен. Он на самом деле эффективный. Надо только подумать, а как, так сказать, где противодействие вот этой негативной среде в целом. Вот про это позаботиться в первую очередь. Найти этот, что поддерживает твою внутреннюю негативную среду. Откуда она берется. Конкретный вопрос для каждого человека. Если тебе удастся это преодолеть, решить, тогда ты будешь успешен в продолжении этой работы. Если нет, то тебе будет трудно. Значит, вот после всего этого, теперь, как связаны эти два псуким? Первый нам говорил про молодость. Сердце, оно, так сказать, диктует хорошее. И говорила, что, ну, это да, ты так создан, вот у тебя есть эти все начала в молодости, но включи разум, он у тебя тоже есть. А следующий пасук уже объясняет нам, за счет чего сердце вот дает это как бы хорошее. Почему сердце диктует этот жизненный путь, линию жизни? Откуда это? Вот следующий пасук пришел это прояснить. Там есть негатив. Поскольку есть негатив, человек не хочет идти за чем-то, что вне его. Я же не говорю, что выше его. Это ладно. Просто вне его. Он привязан жестко к всему сердцу. Почему? Оно ему диктует. Почему он диктует? Там есть негатив. Упрямая сила, которая есть внутри. Самая упрямая из всех, которые существуют в мире. Это вот этот нахаш. Это негатив. Что вот последовательность псуким. И дальше идет как раз та часть, которую Гемора и привела, которую Раби Исаак объясняет. Сейчас мы ее и будем прорабатывать, согласно его пониманию. Говорится, потому что детство и юность – тэвэл суета. И интерпретация такая у Раби Исаака здесь, что если ты делаешь то, сейчас прочтем еще раз, делаешь в детстве и если человек следует вот пути вещей, которые он делает в своем детстве, тогда в старости его лицо помрачнеет. Его объяснение этот пасук. Мы говорили, где здесь мрачность, где, как он вывел из этих слов свою концепцию. И давайте посмотрим, после того, как мы изучили, что здесь говорится. Здесь говорится про детство и про юность. Детство и юность. Юность приходит на смену детству. Сначала ребенок, потом детство, а потом уже юность. Было бы все неплохо, но посмотрим, как это слово детство употребляется в предыдущем посу, который мы разбирали. Там сказано: смах, радуйся, бахур, юноша, в детстве своем. Это уже не соответствие. Юноша. Он не может радоваться в детстве своем, он же вышел из детства. Он же в юности. А вот сказать, юноша, радуйся в юности своей. Но здесь сказано, юноша, радуйся, юноша, в детстве своем. Ошибка. Чему нас это как бы ошибка учит? Человек родился, вот у него есть рост физический и духовный. Силы выходят наружу, формируются, помимо, так сказать, организма. И какое-то духовное изменение тоже происходит. Новорождённый не такой, как младенец не такой, как мальчик, а мальчик не такой, как юноша и так далее. Происходит изменение. Так вот здесь говорится юноша и детство. Человек остановился в своем духовном росте. Он же юноша. Он еще все на духовном уровне в детстве. Не развит. Почему так получилось? Так пастух сказал, почему он следует своим сердцем. Сердце говорит ему, что хорошо, что плохо. Вот он и остался на том же уровне. Дальше он может быть не юноша, но может быть 40, 50 или до 70 дотянет. Он так и останется в детстве. Его понимание, что хорошо и плохо, будет такими, как были. Восприятие жизни будет уже другое, опыт другой. Но духовный уровень – это уровень детства. Вот об этом здесь говорится. Детство не как возрастная категория, а как характеристика духовного развития человека. Детство. Вроде бы, проходит вышли уже наружу, может соприкасаться с миром. Маленький, он не понимает, что хорошо, что плохо вообще. Он подрос, человек. Он же считает, что он знает, вот это хорошо, а вот это плохо. И все. Вот на этом он остановился, на этом уровне он научился различать. Ну, если так говорится, вот про такое детство, а не физическое, а духовное, тогда нам надо переосмыслить и второе упоминание про молодость. Молодость, так сказать, она здесь уже не продолжение того, что человек застрял вот на том уровне, который был у него детство. Тогда что здесь имеется в виду, когда говорится юность? Это же развитие уже какое-то. А с другой стороны, нет развития. Вот это противоречие. Это не сходится одно с другим. На что Раби Исаак поясняет. Мы на самом деле заговорим о линии, которая идет к старости. Если будешь поступать по детству, то к старости лицо твое потемнеет. Как он увидел это здесь? Но здесь он опирается на написание слова «юность». Оно здесь сказано так. «Шахарут». Что это значит? Корень слова шин хэт рейш, шахар. У этого слова разные значения. Одно значение стремиться, добиваться, вот так глагол можно понимать. Но это соответствует действительно юности. В юности человек, так сказать, открывается, его силы открылись, он хочет что-то достигнуть, у него уже надо то, надо это. Вот одно значение. Но другое значение этого слова – чернец. Это непонятно, как вот это стремление, достижение связано с чернотой. Должен находишь, про это говорит. Это вещь какая-то очень скрытая, спрятанная глубоко парение. В другом языке нигде не встретишь таких соотношений. Добиваться и чернеть. Просто другие слова совсем. А тут одно слово. Вот этот пасук и эта гемора объясняют скрытую связь этих двух значений одного и того же слова. Поэтому Шломо ха-Мелех употребил для юности именно это слово. Чтобы прояснить связь между юностью, достижением, добиться чего-то, когда идешь своим сердцем, когда младенец, детство. И к чему это тебя ведет? Это тебя ведет к черноте лица. Поэтому он выбрал это слово, и мы бы не заметили, но Раби Исаак прокомментировал. Вот его намерение, вот что он хочет им сказать. Вот почему он выбрал именно это слово для юности. Чтобы объяснить связь этой юности с чернотой лица в конце. Теперь вопрос, как это связано на самом деле. Мы, следуя тому, что нам здесь говорится, видим, что мы имеем дело перед собой с таким человеком, который на духовном уровне находится вот в плане детства. А что это такое? Он идет своим сердцем, своим глазами, у него в сердце как бы гнев, а в плоти у него зло. негативная среда, иными словами, которая так здесь обозначена ярко. Вот с этим субъектом мы имеем дело. Ну, если внутренний мир человека негативен, значит, у него там есть клепот на одежде его души. Раз так, то они блокируют свет, который душа может дать. Если внутренний мир затемнен, вот у нас появляется концепция темноты. И дальше. Ну хорошо, это все внутри, а снаружи. Родился ребенок, ну прелесть смотреть, смотреть, какое личико у него. Все радуются, умиляются. Что у него внутри, кто знает. Разное, разное снутри. Ну, вот идет жизнь. Если вот такой человек, что у него вот это темное, видишь, он какой-то, извиняюсь, раша или что-то, мы не об этом не говорим. Он в нормальном человеке. То есть негатив внутри, который на духовном уровне, на уровне детства, поднимается дальше. Мне кажется, нормальная ситуация в жизни людей. Очень нормальная. Мы не говорим, что есть про исключение. И что? А внутри-то мир темный уже. И люди, в общем-то, уже не умиляются на его лицо. Он женат первые там несколько дней, супружествующий рада ему. А потом тоже привыкает к его лицу, не такое уж оно впечатляющее. И вот годы идут, это переход от младенчества и детства на юношество, если он идет дальше. И к чему приходит? Со временем, Равис говорит, вот эта темнота выходит наружу, проявляется уже в лице. В старости лицо будет отражать то, что внутри. Это требует годы жизни, чтобы внутреннее вышло наружу. Слово по ним лицо. Его корень как раз есть по ним иют, внутреннее. Внутреннее выходит на лицо. Вот это здесь и говорится. Лицо чернеет. В духовном плане действительно лицо вот такого человека, оно не привлекательно. Там нет света. Пусть оно не отталкивающее, но оно не привлекает, там нет света, что привлекает, оно затемнено. И здесь появляется слово, что Мухаммадов сказал, «хэвэл», «суета». Это, очевидно, важная характеристика вот этого процесса. «Хэвэл», «суета». Как это так, связать со всеми мыслями, о которой здесь идет речь, которая здесь высказана? Значит, вот человек родился, он живет согласно своему внутреннему миру, который детство. И там есть негатив. И что тогда его поступки? Как их охарактеризовать? Суета, вот это хэвэл, оно имеет еще другое слово – пар. И когда человек выдыхает, морозный день, вот пар выходит наружу. Эфемерно, никакой, так сказать, растворяется в воздухе. Ничего нету здесь. Хэвэл. Это вот как бы зримый образ суеты. Вот для человека так важно, вот это надо сделать, то надо сделать, это надо приготовить, тут и там. Колоссально важно, вся жизнь уходит. Надо туда съездить, там посмотреть, что там делается. Как живут папуасы. Путешествие надо съездить. А иначе ты, так сказать, сам. А если ты не прочел какой-то роман, то вообще отставший. Суета. Вот. И так основа этой суеты, она описана. Царь описал основу этой суеты. Как это все происходит. Сердце лежит в основе этой суеты. И тогда, поскольку эта суета на самом деле, этот пар и есть вот, так сказать, линия, внутренняя линия твоей жизни, то оно так что выходит. С годами оно отложится на лице. Оно будет мрачненьким. Ну ладно, мрачненьким, там особо не привлекаешь, ладно. Но там же сказано, что Луким тебя на суд ведет. С этим уже большая проблема. Но эти две вещи связаны. Тебя высует, потому какое у тебя лицо, между прочим. Теперь мы ту же самую концепцию видим в гематрии. С этим словом «хэвэл». Тут интересная гематрия сейчас возникнет. Впечатляющая. Это гематрия, которую так сказать, Ризель предложил, и мы поэтому сейчас пойдем и увидим, как это удачно вписывается в этот пасук. Он рассматривает это слово «хэвэл», состоящим из двух частей. Первая буква «хэй», и вторая – это буквы «бет» и «ламет». «Бет» и «ламет» – это слово «лэйх», только наоборот прочитанное. Это слово «сердце». И оказывается, в этом слове «хэвэл» неожиданным образом спрятано слово «сердце». Разве не об этом говорит царь Давид, царь Шлома? Он как раз и говорит про сердце постоянно, вдруг псуким. Так вот, «хэвэл» – там есть это сердце. Теперь, а буква «хей», ну, мы сейчас не будем входить, так сказать, в концепции сложные, но это пять, так сказать, внутренних питаний, что ли, человека. Шеф идет вот по этим пяти, ну, условно говоря, каналам, будем так считать. Это спуск шефа, проникновение шефа. Куда она проникает? Первая буква «хей», куда она проникает? Вот в эти две оставшиеся буквы, в «лейф», «бэклам». Тогда, поскольку вот это начало вот таким образом связано с концом, второй частью, перемножим. Резал перемножает. 32 на 5. Получается число сколько? 160, так? Это известная гематрия. Это гематрия слова «целым». Мы видим, что «хевел», «пустота», «суета», «пар» этот имеет гематрию как «целым», «целым» и «луким». Весьма странно. Но забудем пока про слово «суета», по гематрии. Получается, уже концепция целым, описанная числом 160, она имеет два как бы выявления. Одно через саму структуру, ца, диламут, мем, а второе через вот это 32 умножить на 5, то же самое число получаем. Это же концепция целым через питание, чем его питаешь. Есть как бы творение, и есть питание этого творения, шефа, который сверху. Есть человек, есть то, что в него входит. То, что в него входит, он входит в человек, тоже человек, тоже всем, что в него вошло. Вот у целого есть эти два аспекта. Но теперь важно, что входит. Если входит что-то хорошее, очень позитивное, не тот тойф, который тот от сердца твоего, а на самом деле тойф, тогда это целое. Но если нет, и в твой целом входит вот в этот 160, входит вот это вот той, в которой твоего сердца, тогда это уже суета. Та же самая гематрия. В целом, важно, что входит. Это либо действительно целом, либо это суета. Эти два аспекта этой глобальной концепции сердца целом, оно в самом начале творения было запрограммировано. Адам Харишон, первый человек, у него было два сына, Каин и Хевел. Вот Хевел — это как раз то, про что мы говорим сейчас. А Каин, посчитать гематрию имени Каин, Куф — 100, Юд — 10, 110, и потом еще Нун — 50, 160. Вот мы имеем целым. Адам был сделан по целому Луким, и вот у него два сына, оба с гематрией 160, с гематрией этого целого. Каин 160, и Хевел тоже 160, так 32 умножить на 5, как говорил Резал. Эта концепция вот этого в целом, в двух его видах, она была в самом начале творения заложена, и дальше вот чем ее заполнять? Каин заполнял не тем. Ну, у него было крайне плохое начальное условие, это отца он получил и матери. Но так оно случилось. Такого был как расклад верхний. У Хевел было намного лучше, но с ним тоже хорошо не произошло. А дальше мы все это расхлебываем. Так. Ну, значит, что мы видим из этой гематрии? Шломо ха-Мелех сказал это слово «хевел» – «суета». Он на самом деле говорит про целом, если идти по гематрии. А целом – это одежда души человека. Целом на самом деле – это одежда души человека, это известно в Каболе. И вот получается, какой у него этот целом? Темный или нет? Если он темный, про это говорит царь Шломо, тогда, но тогда не будет проникать свет от души через эту одежду, и лицо со временем потемнеет. Гематрия предсказывает это завершение. Если нет, то будет другой расклад. Вот так эта же самая концепция из этого слова, которое в этих псуким, она из этого слова «хевел» можно ее вывести и увидеть, как это работает. Поэтому я сказал это слово «хевел» здесь. Не просто «а суета». Это стоит большой смысл. Он внутрь входит, что у тебя там человек внутри, у тебя там целом, одежда, чем ты ее заполняешь? Тем, что сердце хочет или душа хочет? Вот его мысль. Ну и дальше смотри, что с тобой будет. Я веду на суд, кто идет, творение идет на суд. И что с тобой будет? Лицо потемнеет. С таким лицом ты придешь на суд. Тебя спросят сверху, ну посмотрим на того мальчика, на ту девочку, которые пришли тогда в мир. И посмотрим, что сейчас стало. Тогда лицо не было таким темным. Что ты сделал со своим личиком? Ну, давайте осудить. Значит, вот теперь мы видим связь этого, то, что сказал сегодня Раби Ицхак, сегодня раньше стало, что мы сегодня разбирали, с тем, что он сказал перед этим. Перед этим речь шла о том, что вот как душа приходит в мир, и он проводил Моше в историю про царя, который со слугами приходил в город, и в конце, так сказать, ночлег давался по заслуге, по поводу, кого, о котором мы говорили, и у человека был дом вечный. Вот это предыдущее высказывание. Следующее высказывание, то, что мы сегодня разобрали, и как оно идет, один из вариантов. Ну, посмотрим, вот человек родился, у него вот этот кайхот, молодость, кайхот вышли наружу, и что дальше? Вот один из вариантов он написал. Мы проработали его, и финал такой, что вместо вот этого дома вечного ты получишь темное лицо в конце. Дальше Гемора приводит следующее сказанное Равицы, которое уже говорит, что будет по ту сторону пространства, то есть после смерти. Ну, это мы в следующий раз уже, будем надеяться, разберем. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вопрос такой, Шири-Шири. Есть какая-то связь между вот этим почернением лица, о котором мы говорили сегодня, и там, где говорится, не смотри, что лицо мое черновато, там то же самое слово, шин-хэт-рэш.
Значит, в Шарашим действительно говорится про это, и там яснее идется такое. Там имеется в виду шхина сама, она про себя говорит, и там концепция в том, что... Лучше меня послушать, это будет более продуктивно, чем ее послушать. Да? Я изменяюсь. Вот. А там речь идет о шхина в Галуте. Шхина в Галуте говорит от себя. Она там как бы, все в переносном смысле, заслонена клипот. Клипот ее заслонили. И в этом смысле, не смотри, что я черновата, что я выгляжу непрезентабельно, но тем не менее, на самом деле я не такая. Вот там такое объяснение. Еще, пожалуйста.
Насчет лиц.
А?
Насчет лиц к старости.
А, да, вот можно на лица посмотреть. Ну, хорошо. Лица в старости, вот жена показывает два лица, есть на что смотреть. Так, значит, еще какие есть вопросы? Ну, хорошо. Я желаю всем дожить до хорошей старости.
Спасибо.
Всего хорошего.